Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Казус «Happy Birthday». Кризис гуманитарного образования в США. Зеркало. Русофилия и русофобия. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее сейчас заняты очень любопытным мини-скандалом, который разразился вокруг самой, быть может, знаменитой песни в мире. Это «Happy Birthday». Песня, которую, по-моему, исполняют на днях рождения, что называется, на всех континентах.
Самое поразительное, что эта песня, она ведь не укладывается, скажем, в русский язык, потому что, ну, это же английские слова. Но я сам видел, как в России на всех днях рождения неумело, с акцентом, как угодно, но поют «Happy Birthday to you». И это значит, что она вытеснила какие-то наши русские традиционные песни. Почему эта песня имеет такой безумный успех?
Саша, я, когда жил в Советском Союзе, понятия не имел такой песни, должен вам сказать.
Мы жили за железным занавесом.
Да, познакомился я с ней только здесь. Но уж здесь действительно я убедился в том, что «Happy Birthday» можно спеть в корейской лавочке, в таиландском магазине, где угодно, и всюду будут знать, в чем дело.
Как музыковед, объясните мне, в чем универсальность этой мелодии?
Я думаю, в том, что ее так легко воспроизвести. Это с одной стороны. С другой стороны, такого рода легко воспроизведимых мелодий сколько угодно, а распространилась по всему свету как какая-то напасть именно это. Но с другой стороны, ну что ж, хорошо, что есть такой всемирный пароль, на который откликаются все без исключения.
Все понимают на любом языке. Да.
Но любопытно то, что вот у этой супер-супер популярной песни неизвестно, кто является, собственно говоря, ее автором. Возводят эту песню к напеву, который появился где-то в 1800-х годах и принадлежит каким-то двум сестрам американским. Но точно на этот счет, как бы досконально, ничего не известно.
Другой... Так называлась эта песня тогда не «Happy Birthday», а «Good Morning».
Доброе утро всем, да. Но при этом компания Warner Music умудряется, перекупив где-то там в 90-е, по-моему, годы, она купила компанию, которой принадлежали, в частности, вот права на «Happy Birthday». И вот эта Warner Music собирает до сих пор в качестве отчисления авторских за разрешение использования этой музыки больше $2 миллионов. Каждый год. Неслабая сумма.
Но так вот чем они, же скандал?
Напоролись они на энергичную кинодокументалистку по имени Дженнифер Нельсон, американскую, которая решила, что она будет снимать фильм об истории этой песни. И в процессе работы над этим фильмом обратилась за разрешением на ее использование. Должна была заплатить за такое разрешение $1500. Как бы сумма небольшая. Но поскольку она уже занимается историей, да, этой песни и выяснила, что, собственно говоря, авторские права на нее должны были бы истечь давным-давно, как поется в популярной песне Тихона Хренникова, решила, что она пойдет с этим в суд. И, конечно же, произвела таким своим решением сенсацию. Думаю, что Warner Music будет отбиваться всеми доступными и недоступными большой корпорации средствами. Тут уже вопрос в том, какова решимость Дженнифер Нельсон и каковы ее финансовые ресурсы.
Вы знаете, эта история напоминает мне другую. Ведь есть еще несколько таких знаменитых музыкальных опусов, которые знают абсолютно все. Ну, например, «В лесу родилась елочка».
Но я думаю, что если бы в России существовало бы вот такое непрерывное развитие капитализма на протяжении последних 200 лет, то, уверяю вас, уже существовала бы какая-нибудь компания, которая бы в лесу родилась елочка и исправно бы собирала бы свои хорошие деньги каждый год.
Меня во всем этом интересует больше всего универсальность какой-то определенной игры. Уникальное сочетание, когда несколько нот способны завоевать человечества. И как это происходит, я не знаю, и боюсь, что...
Никто не знает.
Да, потому что вот существует полома, например, голубка, да, существуют какие-то вещи, которые мы ощущаем подсознательно, и они делают эту музыку такой, что ее нельзя не узнать в любом виде. А вот «Happy Birthday» уж, конечно, звучит в самых разных интерпретациях. Наверное, самое знаменитое исполнение – это исполнение Марлин
Монро. Да, это первое, что приходит нам. Как это исполнение в пьяном виде?
Это очень такая малопристойная.
Да, нет, мы поясним нашим слушателям, что речь идет о том, что Мэрилин Монро напела, будучи совершенно очевидным образом, поскольку это запечатлено на кинопленке, в пьяном виде, она это спела президенту Кеннеди.
Да, и это стало, конечно, такой
сенсацией
на все времена существования этой песни. Самуэль, а какие вы знаете самые интересные интерпретации этой мелодии?
Я хочу сказать об одном очень любопытном опусе. Принадлежит он перу композитора Петера Хайдриха, и его записал Гидон Кремер, наш с вами любимый музыкант, на специальном диске, который так и называется «Happy Birthday». Так вот, Петер Хайдрих как бы сочинил серию вариаций на тему песни «Happy Birthday», так как ее бы обработали великие композиторы прошлого. Там самые разные композиторы, там и Брамс, и Шуман, и Гайден. А мы покажем две вариации. Одна, по мнению Хайдриха, могла бы принадлежать перу Моцарта. Вот она.
Да, действительно, похоже.
А вот, как по мнению Хайдриха, прозвучала бы песня «Happy Birthday» в обработке Бетховена.
Хотел бы поговорить о крайне любопытном событии в области высшего образования Америки. Только что составлен специальный доклад специалистов, экспертов, который называется «Суть дела». Это 61 страница вопля. Это крик о кризисе гуманитарного образования США. И речь идет о том, что студенты перестают изучать то, что называется гуманитарными дисциплинами, поскольку все труднее найти себе работу. Если ты изучал литературу или искусство, или иностранные языки, то студенты предпочитают изучать хлебные специальности, программирование, инженерные науки и так далее. И гуманитарное образование в Америке становится все менее и менее существенным.
И престижным.
И уж точно неприбыльным. И из-за этого настолько серьезная проблема, что доклад, о котором я говорю, раздадут каждому конгрессмену. Потому что считают, что от этого зависит интеллектуальное будущее Америки. Сумеет ли Америка преодолеть этот кризис? Довольно любопытно, что, пытаясь сказать, что эти гуманитарные дисциплины кому-то нужны, они говорят, ну, Обама, например, он как раз получил образование.
Да, причем они говорят, и о Митте Ромни тоже. Тот тоже
и
получил.
Ромни изучал английский язык в Гарвардском университете. То есть это не помешало ему войти в большую американскую политику. И, конечно, это все хорошо звучит, но не убеждает студентов, потому что с каждым годом количество студентов на гуманитарных факультетах все время их меньше и меньше. Например, в 1954 году 36% занималось гуманитарными дисциплинами, а в этом году 20%, почти в два раза меньше. И они все время уменьшаются, уменьшаются люди, которые хотят посвятить свою жизнь вот этим гуманитарным проблемам. Хотя, конечно, на самом деле, мне так кажется, что никто не должен посвящать свою жизнь гуманитарным проблемам, получив гуманитарное образование, потому что университеты, как, по-моему, правильно говорят, дают не профессию, а образование – это разные вещи. И гуманитарные дисциплины нужно изучать для того, чтобы быть в первую очередь образованным человеком, а не специалистом этой области. Но я хотел бы поговорить о другом. Как вы считаете, в чем причина этого кризиса гуманитарных наук?
Я думаю, что дело в том, что действительно специализация в наши дни – это как бы ключевое слово. То есть все большее количество людей знает все больше о чрезвычайно узком каком-то предмете или даже какой-то одной стороне предмета. И это связано, по-моему, с нарастающей вот такой фрагментацией деятельности человеческой. То есть от человека требует в данный момент... Мне вспоминается история с введением, скажем, конвейера или вот похожие технологические инновации начала 20 века. То есть от человека требует очень хорошо знать и понимать какую-то очень-очень узкую область.
Вы знаете, меня не убедил ваш ответ. Дело в том, что мы с вами жили в Советском Союзе, где гуманитарные дисциплины под страшным давлением находились. Понятно, что если физика или математика еще могла существовать в объективном мире, то гуманитарные дисциплины были все заражены ложью. И при этом именно в гуманитарной сфере были люди, которые обладали огромным авторитетом. Например, академик Лихачев. Или, скажем, Юрий Михайлович Лотман. Я помню, когда учился в университете, Лотман приехал читать лекции. Пришло столько людей, что выпадали из окон, негде было сидеть. Стоя слушали Лотмана. Почему? Они же занимались тоже гуманитарными, нехлебными делами, да? Древнерусской литературой или семиотикой. И тем не менее, существовало огромное уважение, огромный авторитет у этих людей, Аверинцев, Гаспаров. Это были главные интеллектуалы...
Властители дум.
...жизни, да. Почему, куда все это делось? Вот тут у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что в 90-е годы сама Академия виновата в кризисе гуманитарного образования.
Знаменитая Академия история... в американском смысле этого слова. Да, то есть университетская сфера.
С университетской жизни. Потому что в Академию пришел пресловутый мультикультурализм, который внес вот эту вот страшную заразу, относительность понятий. Поскольку канон пытались отменить в 90-е годы.
И в решающей степени отменили.
Да, то гуманитарные дисциплины перестали действительно быть существенными, потому что вместо великих произведений изучались произведения меньшинств. И меньшинства съели все, что было велико в нашей культуре. Это не значит, что не надо изучать меньшинство, нельзя заменять одно другое.
Вы знаете, а с другой стороны, здесь я, как ни странно, выступлю на стороне людей, которые пытались изменить канон. Они пытались сделать его более релевантным, они пытались его приблизить к социальным проблемам сегодняшнего дня. Хорошо, вы читаете Шекспира, вы читаете древнегреческую литературу или что-нибудь в этом роде, но как это сопоставить и соотнести с задачами сегодняшнего дня, с проблемами сегодняшнего дня, это проще и естественнее делать на приближенном к нам материале. Вот, разве не так?
Так вот они и сделали. Я считаю, что мультикультурализм в американской университетской среде примерно как марксизм советской оставил выжженную пустыню, поэтому люди не идут туда изучать эти предметы, потому что они идеологизированы, а идеологизация канона всегда приводит к прямо противоположным результатам. Причем интересно, что на самом деле те университетские кафедры, где преподают настоящие профессора, пользуются огромным успехом и популярностью, потому что сегодня очень многие университеты открыли свои лекции бесплатно для посетителей интернета. Вы можете слушать лекции Гарвардского, Йельского университета, и у них десятки тысяч поклонников, причем в самых разных странах мира, в России, в Бразилии, в Китае, слушают лекции лучших профессоров именно на гуманитарные темы, о том, что такое справедливость, о том, что такое Сократ, о том, почему нам нужна философия. Все эти темы всегда волнуют человечество, и они возвращаются вот таким странным образом, потому что интернет сделал доступным это гуманитарное знание в лучшем виде, а не худшем. Поэтому я думаю, что гуманитарный кризис в Америке – это временное явление, это должно пройти как болезнь левизны, вот это вот последствия всего постмодернистского уклона, вот это мультикультурализм, который в 90-е годы был разрушителен и потихонечку преодолевается.
Я должен сказать, Саша, что в этом смысле ваш оптимизм, он обоснован, и он подтверждается и статистически, потому что я прочел результаты исследования, недавно опубликованного, вот именно в этой области интерес к гуманитарным наукам в Соединенных Штатах, где говорится, что пик вот такого отлива из этой области пришелся на 70-е годы. И в сравнении с тем, что было вот тогда в 70-е, сейчас наблюдается, если, может быть, не прогресс какой-то особенный, то, во всяком случае, имеет место некоторая стабилизация вот так в этой области. И там, где наступает стабилизация, там всегда есть надежда на то, что произойдет и дальнейшее какое-то нарастание интереса к гуманитарным наукам.
Тем более, что сейчас в эту полемику пытаются втянуть правительство американское, Вашингтон. И среди прочего идет много разговоров о том, чтобы вернуть внимание американских студентов к изучению иностранных языков. Надеюсь, что в том числе и русского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
В завершение нашего «Диалога на Бродвее» я хочу предложить тему, которую с обычной остротой заявил наш возмутитель спокойствия Акунин Григорий Чкертишвили. В своем блоге он недавно опубликовал такой, я бы сказал, памфлет о том, что русофобия во всем мире – это проблема, не обязательно связанная с политикой, а связанная с культурой. Дело в том, говорит он, что русская культура за последние 50 лет мало что дала мировой культуре, и она популярна, русская культура, там, где возвращаются писатели XIX века, культура старая наша, классическая. И привел пример Японию, где сейчас как раз выпустили новость.
Поскольку он не по навету у нас.
Конечно, как... да, и там выпустили собрание сочинений Достоевского, очередное. Новых переводах, и Россия сразу поднялась в рейтинге. Но поскольку Достоевский уже умер, то ничего хорошего России ждать не следует. В связи с этим я предлагаю вам обсудить такой острый вопрос. Что такое русофобия в Америке, и есть ли она, как с ней поступать? Но сперва я хочу в качестве пролога или эпиграфа рассказать вам одну историю. У меня есть знакомый писатель Михаил Идов. Так вот, однажды он мне сделал такой любопытный подарок. Он мне подарил две чашки. На одной чашке написано «русофилия», а на другой «русофобия». Каждый раз, когда ко мне приезжают гости из России, из Москвы, я ставлю на стол эти две чашки и говорю, вам в какую чай налить? И каждый раз происходит такое медленная пауза, так человек никак не знает, что ему выбрать. Я говорю, не надо выбирать, потому что нет на самом деле ни русофилии, ни русофобии. Это все идеологический конструкт, который совершенно не обязательно следовать, потому что можете пить из любой чашки.
Да, в отношении чашек это остроумно и очень хороший тест, но я совершенно с вами, Саша, не согласен в том, что в природе не существует таких вещей, как русофилия и русофобия, потому что я сталкивался лично в своей американской жизни только исключительно с русофилами, да.
Об этом-то я хотел сказать.
Да.
Потому что каждый раз, когда мы говорим о русофобии, я всегда представляю себе, что это где-то там, в других местах. Вот в Тюмени знают про русофобию, а в Нью-Йорке я никогда не видал. Потому что люди, которые интересуются Россией, отношение к России бывает два. Либо это полное игнорирование, что случается, конечно, чаще всего, ну, как отношение, я не знаю, к Аргентине или Замбии. Но люди просто не интересуются чужой жизнью. Но если люди что-то знают о России, то они обязательно что-нибудь в ней любят. Не обязательно все, не обязательно любить Путина. Ну, что-нибудь они любят в ней точно. Либо хоккей, либо черную икру, либо Чайковского, либо космос. Ну, есть обязательно что-то любят. Но я никогда не встречал русофоба, который не любит Россию просто так, вот изначально. Антисемитизм в русском понимании, я такого не представляю себе.
Саша, а вот я вам сейчас задам встречный вопрос, что называется, на засыпку. Вот мы с вами лично не знаем Митта Ромни, да, который был кандидатом от республиканской партии на пост президента. То есть, в общем, являлся и продолжает являться крупной фигурой в американском политическом ландшафте. Вот он, когда шла предвыборная президентская эта гонка, выступил с заявлением о том, что Россия сейчас является геополитическим врагом Америки номер один. Вот он, в вашем понимании, из какой кружки должен пить? Из кружки русофилия или из кружки русофобия?
Ну, вы знаете, это не единственное заявление Ромни, которое вызывает мой горячий протест. Я думаю, что именно поэтому он не стал президентом, потому что время от времени он заявлял что-то несуразное. Например, после окончания выборов, когда он проиграл выборы, он сказал фразу, которая навсегда меня с ним поссорила. Он сказал, говорит, ну, выборы выиграли за счет девушек-демократок, которые Обама обещал бесплатно противозачаточные средства. После этого я перестал интересоваться Ромни вообще. И должен сказать, что к русофобии это не имеет отношения, потому что вы говорите о геополитических проблемах. И я могу представить себе, что думал Ромни. В России до сих пор существуют ядерные ракеты, которые достаточно для того, чтобы уничтожить Америку. И
в этом отношении... Но является ли от этого Россия в данный момент главным геополитическим противником Америки?
Абсолютно не является.
Вот в том-то и дело.
И я с Ромни не согласен. Но я бы не назвал это русофобией, потому что русофобия ведь это же фобия. То есть это что-то такое иррациональное, правильно? То, что должно сидеть глубоко в душе. И я не верю в то, что в западной душе есть такие сильные чувства по отношению к России вообще. Мне кажется, что русофобия – это проекция больного сознания. Дело в том, что в России всегда, не только сейчас, а в царской России, всегда остро очень переживали отношения иностранцев к России. У меня дома есть целая книга, собрание всех свидетельств иностранцев, побывавших в России. Это целая полка моей библиотеки. И это начиная там с Ивана Грозного. И Россия всегда интересовалась, что о ней думают иностранцы, что они говорят. Например, в Америке ничего подобного нет. Нельзя сказать, чтобы американцев живо интересовало, что они говорят, итальянцы или китайцы. Нет такого. Но Россия всегда чувствовала какой-то страх перед тем, что вот иностранцы обязательно высмеют, обязательно наговорят каких-то гадостей. То есть русофобия коренится в глубине русской души, а не западной.
А вот скажите, Саша, вот меня интересует, как вы бы оценили знаменитую или пресловутую, как вам угодно, книгу Маркиза де Кюстина о России? Как русофильскую или как русофобскую? Или как ни то и ни другое?
Я бы сказал...
Из какой бы он чашки, по-вашему, пил?
Я бы сказал, он бы точно пил из русофильской, потому что он написал книгу России, которая сделала его знаменитым. Он благодарен России за это. И главная идея Кюстина была, как и многих других, передать Европе экзотический дух России. Вот, например, мемуары Дюма о его путешествии на Кавказ. Они полны невероятных экзотических деталей. Например, он рассказывает, как он делал шашлык из вороны. Ему так понравился шашлык, что его можно делать из чего угодно. Он даже открыл шашлычную в Париже. То есть, на самом деле, все эти люди, которые приезжали в дикую и совершенно неизвестную страну, привозили оттуда охотничьи байки, знаете. Это экзотика путешественника. Это такой Марко Поло. И никоим образом не идеологическая, конечно, конструкция.
Мне кажется, Саша, что у нас остался очень интересный обмен мнениями на эту тему. Тема, что называется, вечно зеленая. И я очень надеюсь, что мы к ней и в дальнейшем будем еще обращаться и дебатировать этот вопрос, который занимает не только нас, но и наших слушателей. Still believe I'm right, though I can never hold.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!